Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Кофе все попили. Я еще не могу проснуться пока, поэтому будем по ходу. Столько клиентского счастья в одной комнате. Все же за клиентское счастье отвечают, я так понимаю, да? И у меня просто разительный контраст. Я 2 дня назад вернулся из Батуми, там был форум оконной индустрии. Знаете, такая есть оконная индустрия? Тут огромное количество компаний, оказывается. И одни мужчины, там было 3 или 4 женщины на 200 мужчин. То есть мне этот форум больше нравится. Что я могу сказать? Давайте я вкратце расскажу, наверное, о себе, о своем пути и как через этот путь виделось клиентское счастье мне и какие этапы эволюции проходили корпоративные культуры в тех компаниях, в которых я работал, как это вообще влияло на результат, как мы это делали, как строили и что происходило с компанией и с итогами и деятельности. Потому что эволюция очень-очень разная. Иногда, наверное, выводы будут неожиданными и для вас, и, может быть, не очень приятными. Потому что мне кажется, что клиентское счастье и корп-культура как ключевое влияние, она вообще не может отличаться от ситуации окружающей в стране, в бизнесе. Ну вот о корп-культуре, допустим, можете представить свою компанию? Каждый же работает, ну, достаточно крупной компании, я так понимаю, вы работаете. Представьте, что вот вашего CEO вы видите только на корпоративном портале с какими-то заявлениями, да, что все ключевые должности вице-президентов там или, не знаю, или членов правления заняли его друзья, они построили себе там серьезные большие дома, купили кучу машин, ваша зарплата при этом сокращается, в буфете перестал появляться итальянский сыр. Не знаю, служба СБ у вас, аудита внутреннего больше, чем служба продаж. Всех, кто делал нормальные вещи, вдруг заменяют на каких-то родственников. И лучшие люди уходят из компании в другую компанию. Ну, то есть, и в конце вдруг ваш CEO решил запретить Telegram еще на всякий случай. Ну, то есть, вы понимаете, что корпоративная культура семьи, компании, страны, это все одно и то же. Это одного рода понятие, которое зиждется на системе ценностей, системе открытости, вовлеченности первых лиц, правде, которую мы говорим, пропаганде внутри компании или вне, на истории, на образование, это то, что вы даете своим людям, обучение и так далее. Все одинаково. То есть вообще не бывает отдельно никакой корпоративной культуры. Есть просто культура сообщества людей. Оно либо маленькое, либо большое. Эволюция моего представления о корпоративной культуре надо начать, честно говоря, с 90-х годов. Я тогда учился в военном институте иностранных языков. Это 90-е, начало 90-х. И стипендия была моя 45 рублей. И очень нужны были деньги. Реально очень нужны были деньги, как всем, я думаю. И, слава богу, я изучал китайский язык, китайский, английский. Я пошел по китайским общагам и начал просто за документ забирать у них товар на реализацию. И открыл в Лужниках свою первую точку. Так вот тогда, ну, корп-культура состояла только из меня и моего друга, которому посменно. Мы делали лучший клиентский сервис. И, честно говоря, мы получали постоянно благодарные отзывы покупателей, потому что рынок был пустой, покупатель советский не образован вообще. Для него любое появление товара по более-менее приемлемой цене уже было счастье клиентское. И все, что нужно было, просто не нахамить. Ну, не нахамить и вовремя дать товар. Все, это было лучше. Вот мы, кстати, смеемся, мы всей страной не хотим возвращаться в 90-е, а на самом деле мы туда идем. Потому что мы возвращаемся к той ситуации, когда монополизировано практически все, а отсутствие конкуренции, оно убивает любое клиентское счастье. И вот и у нас уже есть один банк, как бы он ни назывался, там Сбербанк, ВТБ, не знаю, есть коллеги, наверное, из этих организаций, уважаемых или нет, но у нас один банк, практически, да, есть еще остатки там пары частных, которые пока еще нет, пока еще существуют. У нас один магазин, допустим, не знаю, электроники и бытовой техники сейчас. У нас один магазин скоро будет там мобильной связи. У нас один канал телевидения практически, как бы он ни назывался. Ну и так далее. То есть вы видите, что монополия практически везде. И в этой ситуации строить культуру внутри компании, наверное, еще можно, но строить клиентское счастье тяжело, потому что клиент тоже должен быть образован. И западные страны прошли путь, который мы пытаемся пройти как раз вот, наверное, лет 30-40 назад. Но у них не было вот этого северокорейского синдрома, понимаете? У них самое главное – это достижение, и почетное достижение – это выучиться и открыть собственный бизнес, заработать денег. У них это уважаемая профессия. У них эти люди, не знаю, появляются на страницах газет больше, чем политики. У них слово «миллиардер» там и не ругательное, а там… Сродни пионеру-герою, который у нас был там в Советском Союзе. Ну или сродни там майору ФСБ, то, что вот у нас сейчас там. Ну дети стремятся просто вверх карьеры открыть компанию, а не стать человеком в погонах. И поэтому мы живем на разных планетах. Просто чтобы вот, если кто-то вам будет сегодня говорить или завтра, там, не знаю, там, или вообще говорить, что вот давайте копировать западный опыт. Понимаете, что весь мир... У меня еще есть хобби, я там по странам путешествую, там 130 стран объехал, и мне, в общем-то, понятно, что вся планета это отдельные миры, ну или отдельная планета, как хотите. Причем там США и Западная Европа это одно, понятно, да, там Москва это другое, города-миллионники это третий у нас, регионы это четвертый мир. Есть еще такие миры, как там, не знаю, Алжир, Иран, Гаити. То есть это совершенно люди живут в разных веках, просто в разных веках. И если вы вдруг неожиданно захотите перенести модели бизнеса, культуру и так далее, вы не можете это сделать просто копи-пейст, вы должны учитывать огромное количество особенностей. Мы на своем опыте это к сожалению, изучили, там какие-то компании у нас строились по западному принципу, я расскажу об этом попозже, и это ни к чему хорошему не привело. Ну, потому что... Ну, расскажу. Давайте, будет интересно. Так вот, 90-е годы, рынок Лужники — это лучшее время, мне кажется, для влияния на потребителей. Не надо было. Простейшая штука. Привез товар, улыбнулся, все, ты уже... У тебя уже лояльный клиент. Далее я начал работать в западных компаниях: British American Tobacco, Diageo, там, Metro Cash & Carry, Nike. Вот первая моя часть карьеры строилась в западных компаниях, где-то лет 8 я строил карьеру. А тогда, знаете, корпкультура была простая. В Россию посылали, ну, представьте, Россия 90-х, кого посылали? Вот сейчас, если бы вам предложили ехать там на какое-нибудь представительство своей компании в Зимбабве или в Нигерию, да, вы бы с удовольствием даже за большие деньги поехали? Вряд ли. Вот, в принципе, к нам ехали экспаты примерно с таким же ощущением в 90-х. И понятно, что для таких огромных корпораций, как там, не знаю, Procter, Nestle и так далее, это был новый рынок. Понятно, что корпкультура стояла отнюдь не на первом месте, и люди, которые ее транслировали, в общем-то, тоже были, наверное, не лучшие представители, и это очень отличалось от того, что было на Западе. Соответственно, это важно понимать корни, для людей, которые приходили работать, бывших советских людей, да, потому что у них было двойное отношение. Первое, они относились к этому, ну вот как я, да, как к армии. То есть все, что скажут, делаю, все делаю правильно, там, четко, строю карьеру, компания позаботится, компания мне все оплатит, компания мне там, не знаю, повысит, все заметят, все должно быть. Вот строить карьеру. Многие сейчас до сих пор строят такую карьеру. Я знаю там людей, своих друзей, которые по 20-25 лет сидят, как раньше сидели в каких-нибудь НИИ, сидят в Прокторах, сидят там в British American Tobacco и строят карьеру до сих пор. Ну, это нравится у людей. Ну, есть такой тип людей. Просто я не из такого, поэтому не осуждаю никак, а замечаю это. Вот. И это был первый тип людей, который все исполнял. Да, корпкультура, я сейчас вот к типу сотрудников. Второй тип сотрудников относился к ним как к государству. Что всегда обманут, всегда недоплатят, и мне тоже надо там украсть по мелочи, кого-то обмануть, там полениться. И вот было два типа людей, которые трудились. Одни все четко выполняли, и поэтому управлять было очень легко. И людей-то, которые вообще знали английский язык для западных компаний, было очень немного. Поэтому у меня, слава богу, там профессия с языком связана. Поэтому от меня ничего не требовалось, умение общаться и говорить по-английски, как и от многих. И вот на этом строились западные компании. Почему это важно? Потому что большая часть людей, которые начинали тогда, они сейчас топ-менеджеры. Ну, то есть вы понимаете, откуда растут корни в западных компаниях в том числе. Но дальше у меня была такая компания, как Metro Cash & Carry. Есть кто-то из Metro? Нет? Это тоже особенная компания, она очень много дала мне. И для меня было очень просто там адаптироваться, потому что я помню, как за 9.01 там были какие-то штрафы или что-то, и вот ты бежишь с этим пропуском, как на финишной ленте, там 8.59 и 30 секунд, главное, чтобы чекнуться этим пропуском, конечно, хитрили, сдавали все пропуска одному человеку, он их все отмечал, а ты потом мог спокойно опоздать. Ходили по струнке. Ну, в общем, для меня это было привычно. Нормальная компания. Сейчас она, наверное, изменилась. Но эта корпкультура даже... Она, во-первых, особенно немецкая. Во-вторых, она из конца 20 века. Она, конечно, не очень выживает. Поэтому и видно, что у Metro был такой всплеск. Потом падение. Какая-то очень неудачная ситуация в целом в России еще выглядела. А сейчас у них опять всплеск, вы понимаете, что вот опять к возврату 90-х. То есть вот как выживают корпкультуры, какие корпкультуры живут и какой результат у компании. Очень интересно следить за развитием общества и как двигаются компании. Дальше была такая компания, как Nike, сумасшедшая компания. Около 9 миллиардов долларов у них был оборот. 3,5 миллиарда долларов на тот момент они тратили на ивенты, маркетинг и партнерские мероприятия. Это были сумасшедшие вещи. Где-нибудь там, не знаю, в Штатах, на Мальте, там, в Китае, Доминикане. Они собирали по 3 с лишним тысячи человек с разных стран. И своих сотрудников, и партнеров. Делали какие-то сумасшедшие ивенты там, с Майклом Джорданом, там, с Шараповой, со всеми спортсменами. Какие-то закатывали вечеринки, снимали там по полгорода. И это было очень мощно. Честно говоря, это вот первое, наверное, столкновение моего советского сознания с необычной культурой компании. Там можно было ходить во всем, что, в чем угодно. Но главное, спортивная одежда приветствовалась везде, занятия спортом приветствовались везде. Значит, в штаб-квартире в Хильверсуме в Голландии, рядом с Амстердамом, уже понимаете, место, да, знаковое. Значит, можно было заниматься спортом в любой момент, были площадки по всем видам спорта, ты мог провести переговоры на теннисном корте, на баскетбольной площадке и так далее. И все это, конечно, было там хорошо, и ты, когда приезжаешь туда, как бы попадаешь в другой мир, это был 2003-2004 год, по-моему, а потом ты возвращаешься сюда, и здесь встречаешь... Ребята там спортмастер, пан-спортсмен была такая, которая там из регионов, ребята приезжали. И ты пытаешься им что-то донести про маркетинг, про звезд, про ценности Nike, про то, что спорт и перформанс, это очень важно. А потом, я вот статистику вы не читали, вы знаете, какое первое место, какая категория товаров занимает первое место в розничной торговле в России? Алкоголь 7,5%. Алкоголь номер один по продажам в России в розничной торговле. Дальше идет одежда, дальше идет топливо, машины. Спорта там первой десятки даже нет. И поэтому опять же, о переносе на непонятную почву того, что вы вырастили в американской теплице, не работает. Поэтому Nike здесь был не очень удачен, и до сих пор он проигрывает Adidas, и уже по миру проигрывает, ну, правда, по другим причинам. А Adidas, мы помним все, три полоски, штаны вот эти с 90-х, да, они растут, они открыли свою розничную торговлю, и ничего там особо. Сейчас они делают хорошие вещи, а раньше это был просто... Вот чем брутальнее и, извините, более быдляцкий бренд, тем он продавался лучше. И поэтому я не осуждаю, Adidas мне тоже нравится, я его тоже покупаю. А и сейчас они, кстати, очень круто выглядят, но тогда это было так. Далее у меня случился такой перелом в судьбе. Меня позвал на собеседование Максим Ноготков, владелец группы «Связной». Вот, убеждал меня, что там и как выстроиться. 2004 год, конец, да, что, как он выстроит компанию, а тогда «Связной» это было 150 магазинов, что ли, там, и что это такое, никто не знал, я вообще не знал. И он мне рассказывал, как компания за 5 лет вырастет, опередит по капитализации «Русал». В принципе, этот момент настал сейчас, но по другим причинам, по «Русалу». Вот. И уговаривал, я вообще не понимал, что такое частный бизнес. Потому что западные компании, это, кстати, два разных мира, о чем я еще говорю, западные компании, частный бизнес, и вот о корп-культуре и клиентском счастье очень просто говорить и проще говорить в частных компаниях, потому что западные, они все похожи все-таки но не на госмашины, на западные госмашины, назовем это так, государственные структуры. Вот, и он меня уговорил, я пришел в «Связной», для меня это был шок. И для меня было открытием, что люди могут делать одно дело и работать за деньги. То есть, с одной стороны, это абсолютно неструктурированный бизнес, когда я приходил. Я пришел коммерческим директором в «Связной», потом я стал вице-президентом, потом я стал миноритарным акционером, потом мы стали с Максимом делать несколько проектов, розничная сеть МТС, «Центр», об этом я расскажу. То есть, я 10 лет провел в группе «Связной» с Максимом. Это был лучший шаг в моей жизни, я об этом ни капли не жалею. Вот. И тогда меня в 2004-м поразило первое, что насколько наколеночный, неструктурированный, бардачный бизнес, но это легко исправить. А с другой стороны, то, чего не хватало в западных компаниях, насколько вовлечены сотрудники, и они не занимаются там, построением карьеры, не занимаются спорами, не занимаются там, доказыванием, своей нужности, там, воровством денег, построение бизнеса рядом и так далее. Они занимаются общим делом. Почему это произошло? По нескольким причинам. Что очень важно, и про будущие компании я буду рассказывать, что очень важно в построении корпкультуры. Первое, вообще здесь должны сидеть HR. Есть HR? Два. Клиентское счастье, вот это конечный продукт, он невозможен без, понятно, что без топ-менеджмента, но и первое, кто начинает, это HR. Значит, почему был успех у «Связного»? Тогда вы помните, начало 2000-х масштабировали, по 500-600 магазинов в год мы открывали, масштабирование по регионам, и, в принципе, рынок тоже был достаточно дикий и в плане клиентского опыта и в плане работы с клиентами. То есть мы какие-то вещи делали впервые, приходили в регионы, и это было космосом для людей. Вот. И тогда тоже очень важно было просто вовремя построить магазин, вовремя привезти продукцию, сделать хорошую цену и продавать. И этого было достаточно. Это потом уже, когда, ну, любой рынок, когда он выходит на уровень стабилизации, там включаются другие инструменты. А тогда огромная маржа, быстрый вход и просто колбасишь эти магазины, все. Но одновременно с нами колбасил магазины Женя Чичваркин, тоже по огромному количеству и даже быстрее, чем мы. И он тоже ратовал за клиентское счастье и отношения с клиентом, но инструменты были противоположны, кардинально разные инструменты. А начинались они с того, что это две разных личности. Если кто-нибудь знает Максима Ноготкова, это такой тихий, небольшой, интеллигентный человек, который слова грубого не скажет, очень, очень терпеливый, очень мягкий, настойчивый в переговорах, но То есть это просто человек, которого я не видел выведенным из себя почти никогда. И вы знаете Женю, да, Женю представлять не надо. Это мат, это громко, это всегда задорно, это резкие эмоциональные решения и так далее. И, в принципе, эти компании отражали личности своих руководителей. И людей, которые подбирал Женя и подбирал Максим, чем это, кстати, отличается, да, что людей они подбирали под себя, и почему, и у того, и у другого получилось. Потому что оба подбирали людей, разделяющих ценности компании. Во-первых, они создавали эти ценности, я расскажу как. Разделяли их, транслировали эти ценности дальше. И, в принципе, обе модели были рабочие. Потому что магазины примерно одинаковые, ассортимент примерно одинаковый, цены примерно одинаковые. Все, чем отличался связной от Евросети, это вот этой атмосферой внутри магазина, состоянием продавца, его отношением к делу и, не знаю, общим это не опишешь, общим ощущением от бренда. То есть это не цвета бренда, это не материалы, хотя это все в этом тоже выражается. Там, какая мебель, как поставлен свет, как, не знаю, во что одеты продавцы, какая музыка играет, это тоже все влияет. Но без личности владельца и трансляции его вниз вот этих ценностей, все могло быть по-другому. А мы очень следили, чтобы была определенная музыка, были определенного рода продавцы и так далее. Но были технические моменты, что, допустим, в Евросети базовая зарплата была ноль, и полностью только премии, то, что заработаешь. Они работали на так называемой... У них доминирующая была культура успеха. Есть такая теория культур голландская, вы же знаете, есть там культура успеха, культура сотрудничества, творчества и так далее. Вот. Мы работали больше на культуре сотрудничества, предпринимательства, и мы пытались сделать так, чтобы каждый человек в магазине относился это как к своему бизнесу. Это очень, очень сложно. Когда у тебя 16 тысяч человек в компании, это очень сложно. Я расскажу, как мы это делали. Вот. Евросеть это штрафы, это страх, это увольнение, при этом задор, там вот резвый забег и так далее. Но все равно, если у вас есть хоть чуть-чуть элементы страха в культуре, вы невольно будете их доносить и до клиента. Поэтому чем отличается культура страха от культуры вот предпринимательства и сотрудничества? Она недолговечна. То есть человек не может жить в страхе долгое время. Я думаю, что это и нашей страны тоже касается, когда-то это кончится. Вот. А в целом мы, конечно, верили больше в другую структуру, но и делали для этого очень много. Вообще клиентское счастье – это очень затратное, и корпкультура – это очень затратное мероприятие. У нас было гораздо больше учебных центров. В каждом регионе у нас был учебный центр, отдельные оборудованные хорошо классы, мы не в подвалах там нигде обучали. У нас были специальные тренеры, назовем это так. Ну, честно говоря, это тренеры личностного роста. То есть вот мы взяли людей в учебный центр, которые занимались личностным ростом. И у нас первые 5 дней человек проходил не обучение навыкам, там, процедурам работы с кассой, там, с товаром и так далее, а он проходил тренинги личностного роста. И вот группы там, не знаю, по 15-20 человек, которые ведет тренер, первое, мы сразу выявляли людей, которые не в наших ценностях, и практически с тренинга их убирали. Второе, люди уже на этапе тренинга проникались ценностью и культурой компании, потому что тренеры были уникальны. То есть это вот мы уделяли тренерам огромное значение. Они болели этим делом, реально не за деньги работали. То есть они любили своих учеников, там, они прошли весь этап там, от стажера, продавца там, до начальника, потом до тренера. И мы выцепляли именно людей, которые, может быть, делают свою административную работу чуть хуже, но очень хорошо доносят смысл, ценности компании и умеют создавать атмосферу. Я думаю, что в каждой компании есть такое, есть эти люди, есть какое-то их количество. Их немного надо, их достаточно 15-20% в каждом отдельно взятом коллективе. И они уже будут влиять. То есть вам надо держать этих людей, ключевых, назовем их атмосферными людьми. Пусть они там средние работники, ну не ленивые, понятно, ленивых надо выгонять, там тех, кто плохо перформит. Но вот людей, которые, вокруг которых собираются в курилке, там, на обеде, которые благоурят, могут подойти, обнять кого-то и так далее. Это лучшие люди, которые сохраняют душу вашей компании. И вам их просто надо вычислять, делать амбассадорами бренда. Они могут не уметь там добиваться каких-то бешеных продаж и результатов, но они будут делать другую важную работу. Они будут создавать душу вашей компании. Вот у нас такими были учебные центры, тренера, были учебные точки, на которых были такие атмосферные люди. Мы давали человеку пройти 5 дней вот этот тренинг, потом еще там 3-4 дня он проходил административный тренинг, потом он месяц работал на этой стажерской точке, где тоже такая доброжелательная атмосфера. И человек просто вливался в компанию уже обработанным. Но это тоже пропаганда, только другая, понимаете? Это тоже... И если она правдивая, открытая, и люди видят, что первые лица тоже в этом участвуют, и первые лица ведут себя так же, и нету лицемерия, нету никакой раздвоенности в этом, то люди это воспринимают нормально. У Чичваркина тоже не было лицемерия, раздвоенности. То есть он тоже делал все очень откровенно. И люди знали, что он может прийти, уволить там в любом регионе любого человека за 5 минут, и он ничего не скрывал и писал все правильно. То есть главное не врать. Какой бы вы стиль поведения не выбрали, главное не врать. Потому что 70 лет советской власти, да, висели эти лозунги, что сейчас они висят, люди чувствуют вранье. И все, это сразу убивает все. Никакой атмосферы, никакой культуры. Это будет чувствовать и клиент в том числе. То есть все ваше вранье, все ваше лицемерие будет чувствовать сразу клиент. Понятно, что у вас наверняка там хороший продукт, и там формально куча процедур прописана, но при всех равных, если вы врете, вы будете проигрывать. Дальше, я так по этапам, дальше мы строили такой проект, как розничная сеть МТС. Значит, как это начиналось? МТС было магазинов 200, у Связного уже было 2 с лишним тысячи, и операторы только-только задумались о построении собственной розницы. И они не умели сами это делать, потому что понимаете, что оператор — это такой огромный маховик, там по 200 с лишним миллиардов оборота, и он вот так вот крутится примерно. И чтобы там что-то изменить, там вот как на большом корабле поворачиваешь штурвал, а он только через пару километров начинает чуть. А розница — это маленькое колесо вот такое вот. И если соединить это колесо с этим маховиком, что произойдет? Не маховик начнет крутиться быстрее, а маленькое розничное колесо начнет крутиться медленнее. Поэтому МТС сделал правильный шаг, они выделили розницу в отдельную компанию, пригласили меня и команду, я взял там 13 человек из Связного, купили 6 компаний, вы помните, такие были Эльдорадо Мобайл, Беталинк, Телефон.ру, еще какие-то компании, накупили и дали нам, то есть деньги были, купили за 6 месяцев буквально, порядка 1000 магазинов нам пришло, разных форматов, разных людей. И вот нас 13 человек, ну еще там мы набрали каких-то человек 10, ну понимаете, 20 с небольшим человек, 1000 магазинов по стране, демотивированные, это 2008 год был, кстати, после кризиса сразу, демотивированные люди, которые, ну, какой-нибудь там магазин в Бугульме, да, вот человек всю жизнь там работал в Телефоне.ру, он там что-то, к нему приезжал какой-то один начальник, он знал чего-то про Телефон.ру, знал этого начальника, получал свои там, не знаю, 30 тысяч рублей, и вдруг ему говорят: ты теперь МТС. Что у человека поменялось? Вывеска и другой начальник. Все, кто такие МТС, что для него? И человека, чтобы поменять, а вы не можете поменять 1000 магазинов сразу, там по 4-5 сотрудников было в каждом магазине, вы не можете сразу 4-5 тысяч сотрудников поменять одним разом. Что мы начали делать? Вот это очень важно, кстати. Мы начали, первое, создавать ценности. Создание ценностей в компании – это очень серьезная процедура. Понятно, что у кого нет ценностей, поднимите руку в компании. Всех есть, супер. Кто помнит наизусть сейчас ценности, может сказать. Ну вот, кто? Давайте вы. Открытость, доверие, совершенство. Кто еще? Ну, пожалуйста, ну. Гибкость, вызов, действие, качество. Кто-нибудь? Ответственность, инновация, вовлеченность, командный дух. Примерно, если вы сейчас соберете все ценности по компании, вы соберете словарь синонимов. Ну, плюс-минус. И у кого-то эти ценности висят, кто-то о них помнит хорошо, да, большая часть даже не помнит, наверное, сказать не может. И поэтому создание ценностей – это такая очень для нас была заманчивая работа. Что мы хотели сделать? Мы привлекли для этого Business Relations, есть такой Владимир Геращев, кто-нибудь слышал о такой компании, нет? Тоже немного. Эти люди делают такой личностный рост бизнес-культуры. Назовем тоже. Все через отношения. Все, бизнес — это вообще игра про отношения. Это вообще не про деньги, это чуть-чуть про математику и про отношения. Особенно розничный бизнес, где много, бизнес, связанный с людьми. То есть IT-бизнес может чуть-чуть по-другому развиваться, но бизнес розничный, связанный с людьми, именно про это. И что мы сделали? Значит, мы начали набирать. Первое, я за свою жизнь провел несколько тысяч собеседований, и в каждой компании первые там 200-300 человек я набирал лично. Первую линейку, вторую, там третью, часть ключевых людей по регионам я всех набирал лично. И первое, что для меня важно, это не его навыки, опыт и умения, а его личностные качества, жизненные ценности. И я начинаю всегда собеседование. Ну, как обычно начинается собеседование? Человек говорит: вот я, там, не знаю, в 2005 году поступил в эту компанию, там, по поводу, там, работал на такой должности. Я говорю: стой, погоди, не с этого начинай. Давай, где родился, где учился, кто родители, кто там, есть ли братья и сестры, как выбирал вуз, как учился в вузе, там, и что, почему пошел, и так далее. И иногда я прерываю собеседование вот наполовине просто, не дойдя до рабочего опыта. Потому что вы не можете изменить ценности человека. Все, что в него заложили в детстве родители, его мотивация по работе, почему он пришел туда или сюда, почему, это все влияет, и человек не меняется. Ну, глобально не меняется. Имеется в виду, что он может притворяться, у него может происходить какая-то эволюция, но человеческие ценности так быстро не меняются. Поэтому очень важно было набрать людей, близких по духу. А нам нужно было что? Нам нужен был короткий забег на 3 года сделать огромную работу. И нам нужны были люди с опытом, но чуть-чуть уставшие, которым нужен вызов, которые что-то хотят. Первое – заработать денег, безусловно. Второе – доказать что-то. Третье – они там общительно открыты и могут донести то, что мы хотим, до других людей. И мы вот первые 2-3 сотни мы набирали таких людей. Потом, что нужно сделать? У вас 3 сотни и там, не знаю, 5 тысяч. Что, как дальше донести? Что? Это все провалится. У кого большие компании, все вы понимаете, все проваливается на 2-м, на 3-м уровне. Ничего никуда не доносится. Что нужно сделать? Мы сделали такой чес по стране. Как артисты реально, с баянами. 3 месяца мы посещали, все, по возможности, крупные города, собирали там конференции по 150-200 человек, это затратно, по 2-3 дня. И вот там первый день доносим ценности, итоги, цели компании, результаты и так далее. Рассказываем отношение к работе, причем первые лица, все выходят, со всеми знакомлю, всех представляю, топ-менеджер, чтобы его можно было пощупать. Дальше второй день, там, не знаю, придумываем игру, у нас был целый отдел, мы взяли это из связного из учебного центра, целый отдел, который придумывал донесение этих ценностей через игры. Вы знаете, как Форт Боярд. Делятся на команды, что-то там друг другу соревнуются, надо угадывать какие-то задачи. А мы были как эти, там, старец Фура и так далее, топ-менеджеры стояли на каждом задании. Я там, не знаю, играл с людьми в шахматы на скорость, там какие-то вычисления на скорость, ну что умею. Там люди у нас были, мастера спорта по плаванию, они реально вот с каждым, выделялись с каждой команды человека, и наши топы с ними на перегонке плавали. Были там люди, которые в теннис играли, там на великах катались с ними, они видели, что топы потеют вместе с ними и гоняют вместе с ними. Причем мы же не с одним, да, а вот с несколькими соревновались. И если выигрывают, мы им даем какую-то там звезду. Вот то звезды набирает, и целью, и они проходят. И через это у каждой команды был человек из учебного центра, который там им, ну, где-то в игре или что-то там, раз, о, а это наша ценность, о, а вот так вот ты молодец, поступил нормально, вот здесь вот. И потихонечку мы роняли в мозг этим людям эти ценности. Понятно, что пропаганда, понятно, что были все надписи, наши ценности. У нас ценности были АБОП. Ну, в аббревиатуру. Аббревиатура всегда хорошо запоминается. Ответственность, безотлагательность, открытость и партнерство. Вот до сих пор помню, сколько лет прошло, 10. Я думаю, что каждого из РТК сейчас спроси, из розничной системы МТС, те, кто работал в то время, все помнят. Мы делали все же время. Да, денежки, обобки вот эти вот, и вознаграждали там своей внутренней валютой. Мы снимали клипы смешные про это и доносили цены. Я еще половину не рассказал. Ну ладно, в следующий раз. И таким образом вот прокачать эту массовую аудиторию можно только так, только личной вовлеченностью. То есть если заключать, то что важно? Первое, в компании должна быть цель. У нас в стране цели нет, ну, на всякий случай, да. Я думаю, что у многих компаний нормальной цели нет. То есть должна быть какая-то понятная цель, которую вы доносите. Второе. Открытость, вовлеченность топов. Ни лицемерия, ни вранья, ничего, да. Третье. Разработать ценности вместе с участием всех людей. Последний продавец, там, кто угодно в любом регионе, должен понимать, что он участвует. Четвертое. Вы должны поддерживать это, подогревать. То есть это невозможно проработать один раз. Вы должны постоянно придумывать что-то новое. То есть бизнес – это игра, и корпкультура – это игра. И надо вовлекать, особенно те, у кого средний возраст в компаниях там 25-30, люди играют в эти игры. Сейчас чуть хуже. Ну, я вот, честно говоря, у меня еще на час выступления по последнему опыту. Но если выдастся дальше, да, такой вариант, я расскажу. Но в целом, так если глобально завершить, то все, что вы делаете внутри компании с людьми, это все увидит ваш клиент. То есть ничего другого он не увидит. Вот вы можете как угодно, там, не знаю, давать наружную рекламу, придумывать какие-то сервисные фишки, но все, что расскажет ваш человек, вот так к вашему бренду и будут относиться. Ну и с другой стороны, есть индустрии, где лучше, выгоднее вложиться в продукт и вообще забыть про маркетинг и про сервис. Если у вас есть нормальный, спокойный продукт, лучший на рынке, вот вы все деньги вложили туда, то это может сработать лучше, потому что за вас будут говорить ваши клиенты. Они просто скажут: офигенно, просто. Какой бы это ни был, это iPhone или там услуга химчистки. Вот если у вас отличный продукт, вам можно его не рекламировать. Но в продукт, во многие продукты входит тоже качество сотрудников и сервис на ваших подразделениях. Ладно, как-то рвано получилось, у меня столько было еще задумок.
Ну, Сергей, так у нас еще есть в 11 дискуссии, давайте
продолжим. Уже уеду.
Точно?
Я уже уеду, да. Хорошо, может быть, пару вопросов, если есть, я успею ответить.
Давайте.
Да.
Здравствуйте, Дергунова Анна, Кардив. Хотела бы спросить, вернуться в начало вашего выступления и сказать о том, что у нас есть один банк, одна розница и так далее. Зачем они активно вкладываются в Customer Experience и все эти игрушки с клиентской ценностью, NPS-ами и так далее? С вашей точки зрения.
С моей точки зрения, ну, во-первых, не все это понимают, что есть один банк, есть одна там розничная сеть, и скоро там продуктовая розничная сеть будет тоже одна и так далее. Во-вторых, все-таки менеджеры, которые среднего звена и менеджеры, которые за это отвечают, они хотят реализоваться все равно. Понимаете, то есть люди сверху, которые понимают, как устроен этот мир. И, в общем-то, они формально, конечно, могут это поддерживать, но они понимают, что глобально ничего не изменится. Там, в ближайшие там, 10-15 лет все уже решено для них, и все хорошо. А есть люди, которые пытаются реализоваться, но не прекращать же жить, не все же уедут из страны. Да? И понятно, что, конечно, и customer experience, и там, внедрять какие-то вещи, это все работает. Я говорю больше, наверное, такое о глобальных вещах, что прорыва у нас не будет. Мы никогда не создадим Силиконовую долину в ближайшие там, лет 15-20. Мы никогда не создадим Google и Apple. То есть мы максимум создадим там один магазин Росторг, да, и так далее. То есть вот Почта России, наверное, наш предел. Но все они все равно пытаются повторить. Они все равно пытаются повторить, и это нормально. Ну, не сидеть же без дела. Люди что-то должны делать. Даже я сейчас, у меня свой фонд, я делаю несколько проектов. Вот там кофейные, сеть кофеин и так далее. Ну, я уже спокойнее к этому отношусь. Я уже понимаю, что это только для денег. Вот, немножко остыло. У меня прошел вот этот энтузиазм. Мы в Энтере строили клиентское счастье. Если Тони Шей «Доставляя счастье» кто-нибудь читал, запас. Да? Вот мы первые в Россию привезли, мы съездили туда, привезли этих людей. Мы первые строили по образу и подобию запаса, да, Enter. Об этом тоже огромная отдельная история, как мы строили корпкультуру с фан-менеджерами штатными, с, не знаю, с ивентами каждую неделю и так далее. То есть это у меня это перегорело немножко. Сейчас я понимаю, что важно зарабатывать деньги и, наверное, все. Но при этом, конечно, если вы зайдете в нашу кофейню, бариста улыбается, бариста сервисно обучены, все хорошо, но просто уже души нет. Это уже не для души.
Какой-то грустной ноте вы закончили. Все-таки я считаю,
слушайте, что... Слушайте, я обещал, что будет неожиданно, а вы думали, что...
Бизнес должен быть все-таки человек.
Я надеюсь, следующие спикеры дадут вам позитива.
Да.
Можно еще вопрос? Быстрый вопрос. А что для души сейчас у вас?
Для души у меня родилась дочка, 10 месяцев, они живут не в России, и я 50% живу там, 50% здесь. Очень ее люблю, вот это для души.
Хорошо. А мы тогда продолжаем эту тему, приглашаем сейчас. Да, спасибо, Сергей.